Радио Свобода, проект «Европа». Мы обсуждаем деньги. Вот с такого странного начала мы и стартуем сегодняшний подкаст. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги Сергей Сининский. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы ждем от вас экономической мудрости. И мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ярослав Шимов.
Добрый день.
Будем обсуждать все, связанное с деньгами, и, естественно, это будет происходить из-за одного слова. Слово это уже где-то недели три не сходит с первых страниц веб-сайтов, газет, телевидения и так далее. Слово это «Кипр». Итак, начнем наш подкаст с одного важного объявления. На Кипре заработали банки. Ну, казалось бы, еще год тому назад, два года назад, три года назад, кроме самих киприотов и людей, которые приехали туда отдохнуть, вопрос о том, работают там банки, выдают они деньги, не выдают, проводят они транзакции, не проводят, честно говоря, никого не интересовал. Но сейчас о Кипре говорят все, и всех ужасно волнует, открылись на этом острове банки или нет. Вот они открылись, правда, деньги выдают с очень большими трудностями и ограничениями. Вот о деньгах, о банках и немножко о Кипре мы и поговорим. Я имею в виду немного о Кипре, потому что о Кипре очень много всего говорится. Вряд ли мы сможем при всем нашем, знаете ли, самоуважении как экспертов добавить что-то, принципиально новое на уровне конкретного профессионального анализа. Но вот между различными вещами, которые связаны между собой, такими вещами, как деньги, я повторяю, да, банковские вклады на Кипре, что происходит вокруг них и как это все работает в поле экономики, в поле, прежде всего, политики, может быть, даже культуры и социальных вещей. Вот это мы можем обсудить, я думаю, это как раз интересно. Итак, начнем. Сергей, естественно, первый вопрос к вам. Кончилась эта ситуация или нет?
Да, скорее, она достигла некого апогея, наверное, можно так сказать, но говорить о том, что она завершилась, как преждевременно. По поводу сроков, например, даже нет приблизительной ясности, если вообще слово «ясность» в данном контексте можно употребить. С одной стороны, в среду на этой неделе, то есть в канун открытия банков на Кипре, были разговоры о том, и со ссылкой даже на проект неких правительственных постановлений, о том, что те меры ограничения, о которых вы уже только что упомянули, они продлятся, 7 дней, видимо, первые, да, 7, видимо, рабочих дней. Но буквально через несколько часов последовало официальное заявление одного из представителей руководства Центрального банка, который говорил о том, что это будет только на 4 дня. Правда, он тут же оговорился, что это вовсе не означает, что эти сроки не могут быть пересмотрены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, имея в виду, что они могут измениться как в одну сторону, так и в другую.
Саша, у меня к вам вопрос очень бытовой. Вот вы написали несколько текстов, которые можно прочесть, напомню, на сайте свобода.орг в разделе «Проекты Европа» о кипрской проблеме. Там все интересно, правильно, точно и так далее. А вопрос мой бытовой и эмоциональный. А вот вы проклинаете сейчас банкиров не потому, что, то есть я не имею в виду, что вы потеряли деньги или можете потерять там деньги, но вообще, вот, скажем так, экзистенциально вы проклинаете их или нет? Кто вообще виноват?
Мне кажется, что если банк действительно не справляется со своими платежами, то, естественно, никакого иного выхода нету, как просто этот банк обанкротить, согласиться с его банкротством и действительно объявить вкладчикам, что их деньги потеряны, потому что эта ситуация связана с экономическим кризисом, и в данном случае речь идет о том, что если бы правительство Кипра приняло решение о спасении этих банков, то оно должно было бы выкупить активы этих банков или начать выплату каких-то компенсаций из бюджета, а это деньги налогоплательщиков. Поэтому мне кажется, что любая инвестиция, а депозитный счет – это и инвестиция в какой-то степени, потому что на этот счет насчитываются проценты, и, естественно, люди, которые такой и люди, и компании, которые такой счет открывают в банке, они рассчитывают на прибыль. Любая инвестиция – это риск. И в данном случае, если действительно банк обанкротился, и человек рискнул, да, он вложил эти деньги. Конечно, там страшные слезные истории, как пенсионерка, которая там всю жизнь копила деньги, положила их на счет в надежде, что она счастливо закончит свою жизнь, значит, на Кипре, в солнечной стране и так далее. Так, ну, такие истории есть всегда, когда происходит какой-то коллапс либо какой-то финансовой системы, либо наступает экономический кризис, либо банк обанкротится. Но это
Саша, просто... мне очень нравится эта логика. Слава, к вам вопрос. Я вот сейчас слушал Сашу, и мне пришло в голову, что, может быть, вообще вся эта история, и вообще истории последних там, 10-15 лет вокруг банков, это следствие, ну, что называется, низкого болевого порога людей. Ну, да, ну, потеряют люди деньги, что же, ну, не жизнь же потеряют.
Ну, если рассуждать философски, то, наверное,
но это не
да.
философски, а это практический вопрос.
Ну, практически, да, но вы понимаете, это абсолютная серия, у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий, потому что, конечно, не знаю, 6-7 десятилетий назад большинство людей решало действительно проблемы собственного существования и выживания во многих случаях.
Да и сейчас в той же самой... 9 десятых населения
ну, если мы говорим, да. если мы говорим о Европе, да. А, конечно, да, современные европейцы немножечко изнежились, немножечко привыкли к миру, к благосостоянию. И, конечно, для них эта ситуация, я их, конечно, понимаю, потому что у каждого ну, есть обидно, какие-то деньги. Да. Если вдруг ты понимаешь, что вот этих денег у тебя больше, как бы, наверное, какой-то их части значительной не будет, это, мягко говоря, обидно. То есть тут вопрос такой, что, конечно, всегда, ну, когда, допустим, ребенка кормят, и он отказывается есть. Ну, не нравится ему эта каша. Ну, ему мама или папа говорят, ну, как ты можешь? Ну, в Африке же дети голодают. То есть всегда есть тот, кому еще хуже. Но если брать просто вот жизненные проблемы среднего европейца, то для него проблема остановившегося, так сказать, банка и неясности собственных сбережений – это достаточно крупная жизненная проблема, потому что люди как-то планируют свою жизнь, что-то намечают. И вдруг вам говорят, вот этого не будет. Тут для меня, правда, вот с моей точки зрения, тут серьезнее другая проблема. Проблема вот этого налога на вклады, так называемого. Так сказать, мое инстинктивное недоверие к государству как таковому, я в этом должен признаться, оно сразу приводит меня к очень такой резко отрицательной эмоциональной реакции вот на такие шаги. Видимо, они законны, раз никто не говорит об их незаконности. Но сам принцип, что государство подумает и скажет, а вот поделись-ка, дружок, со мной 40% своих сбережений, он, мне кажется, каким-то таким очень отбрасывающим нас куда-то в совсем другие координаты, так сказать, социальные, в совсем другие эпохи, может быть. Король собирается в крестовый поход, ну и объявляет...
Вводит новый налог,
вводит
да.
новый налог,
Вопине,
да.
например.
Да, 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 да. Но вы понимаете, там хотя бы можно было апеллировать к тому, что, ну, в тогдашней Европе мы все христиане, и вот на святое дело. На какое святое дело, простите, в данном случае должен вкладчик банка
мы все
жертвовать?
Граждане, мы все граждане. Вот заметьте, что вот уже начало разговора, ну, как бы нарисовало некоторые связи между деньгами... А деньги, как известно, это функция, да, это ведь ничего, и мы еще обсудим это, да, денег как таковых нету, да, это либо там нулики или там циферки на счетах.
Ну, когда-то они были, когда-то это, было,
да.
это
ну,
было золото.
Ну, выражено. Тоже ведь люди договорились, нет. чтобы
да,
золото
договорились.
Было таковым. Вот, а деньги — это функция, это чистая функция, да, даже если угодно, это отчасти как-то математическая функция. Но при этом эта функция, она является и социальной психологией, вот, собственно, о чем мы с Сашей сейчас и со Славой говорили. И мы видим, как это выходит сразу на политику, потому что государство, а какое государство имеет право, это чисто политический вопрос, да?
Более того, тут еще один, я извиняюсь, что я перебью, но мне кажется, этот момент тоже надо подчеркнуть. Тут еще одна проблема возникает. Кипр как государство вроде бы еще самостоятельное, формально суверенное, но... Ему-то эти условия этому государству тоже в определенной мере, ну, навязали, не хочу
бросать. Ну, заставили.
Но в каком-то смысле его поставили перед выбором. Ребята, Евросоюз поставил, либо вы соглашаетесь с теми мерами, которые мы вам предложили, ну, немножко там подкорректируем, там, ставку этого налога так называемого и так далее, либо идите по миру, езжайте в Москву или еще куда-нибудь.
Ну,
просите...
они съездили, без
особого успеха. Просите там денег, но, в общем, иначе вам будет плохо. То есть здесь мы видим абсолютно четко, как работает эта схема ограничения суверенитета в рамках ЕС. Я не говорю, что это плохо, просто ЕС так устроен.
Так есть,
и да. Это та ситуация, когда мы абсолютно четко столкнулись с тем, что национальное государство в рамках современной Европы тоже уже становится понятием в определенной мере устроенным. условным.
Вот смотрите, еще интересная проблема, вот, о которой вы говорите, это то, что политический интерес, национальный политический интерес и интерес как бы экономический, финанс, они как бы друг другу противостоят. И получается так, что чтобы с этими проклятыми деньгами никак не поступить, все получается нехорошо и плохо, да? Вот в эту сторону нехорошо, вот в эту нехорошо, вот в эту нехорошо. Сергей, к вам вопрос. А как так вообще в результате получилось, что, ну, не хочу сказать, там, какой-то Кипр или маленький Кипр, ну, не самое важное, да, государство, не самая важная экономика и финансовая система Европы, и вдруг такое значение. С политической точки зрения мы все прекрасно понимаем, что это нонсенс, абсолютный нонсенс, да, что, например, Европейский Союз, его имидж, его политика и так далее поставлены под вопрос локальной, на самом деле, локальной финансовой проблемой. Каким образом эта локальная финансовая проблема стала глобальной? Ну, по крайней мере, паневропейской, Сергей.
Знаете, здесь сразу такая многофакторная проблема. С одной стороны, действительно, в Кипр не будем говорить, что значимы или незначимы, все страны значимые. Просто это действительно одна из самых маленьких экономик в рамках Европейского Союза и даже в рамках еврозоны. Но с Кипром Европейский Союз невольно создал прецедент. Вернее, с одной стороны, прецедент, а с другой стороны, это не прецедент. Сейчас попытаюсь пояснить.
Диалектика получается.
Почти. Если иметь в принципе попытки обложить налогом вклады в банках, это не первая попытка в истории, даже в новейшей истории. Вспомним 20 век, в середине 30-х годов в некоторых странах Европы, насколько я помню, например, в Норвегии нечто подобное
тоже вводилось.
С невеликими результатами, тем не менее это было. Из примеров последнего времени относительно, скажем, последних 20 лет. Наиболее классический пример – это Италия. Лето 1992 года, когда все вклады в итальянских банках, подчеркиваю, все вклады, были обложены единовременным тоже налогом, но по ставке, которая теперь кажется смешной по сравнению с теми, которые предлагались в отношении Кипра. В Италии была ставка 0,6% от вклада. Ну, естественно, если вклад невелик, так и налог невелик.
Никто не заметил, естественно.
Нет, это заметили многие, но тем не менее. То, что сначала предложили сделать на Кипре, Европейский Союз предложил, Европейская комиссия, европейские кредиторы, назовем их так. Это было беспрецедентно в 13, почти там, более чем 13-летней истории еврозоны. Это действительно так. Попытаться задействовать для разрешения финансового кризиса, возникшего в одной из стран еврозоны, деньги не просто банковские вклады, а и банковские вклады, которые застрахованы. По общеевропейскому законодательству и в еврозоне в том числе, государственные гарантии по страхованию вкладов распространяются на все вклады до 100 тысяч евро. Те вклады, которые не превышают 100 тысяч, они будут возвращены людям полностью. Эти люди не потеряют ни одного цента. А те суммы, которые превышают эти 100 тысяч, вот по ним люди могут понести потери. То есть, условно говоря, если у человека счет в 99 тысяч евро, ноль потерь, он ничего не потеряет. У другого человека 130 тысяч евро, предположим. 100 тысяч ему будет возвращено полностью, а любые вот эти вот ограничения и потери будут распространяться только на ту сумму, которую превышает. То есть, в данном случае на 30.
То есть, допустим, треть потерь будет только с этих вот 30 тысяч, не со всего. Потому что об этом как-то не очень четко это, насколько я могу судить, медиа проговаривают, не очень четко пишут. Складывается ощущение, что вот сколько у тебя есть денег в этом кипрском банке, значит, вот с них всех и снимут.
Здесь как раз об этом как раз и разговор. Когда изначально предлагалась идея налога на кипрские вклады, речь шла обо всех вкладах. И о тех, которые застрахованы, и вот это как раз и самый главный прецедент новейшей истории Европы, да, если хотите. И в отношении других вкладов, в отношении, вернее так скажем, тех сумм на вкладах, которые превышают этот уровень. Это как раз та идея, которую торпедировал кипрский парламент, и кредиторы от нее тоже отказались. И дальше пошел разговор уже не о налоге, который должен был бы опять утверждать парламент, а о том, чтобы провести, ну, некую, если хотите, реструктуризацию. Вот была реструктуризация в год назад в Греции, очень мощная, но она затрагивала не вклады, а затрагивала держателей государственных облигаций Греции, то есть те, которые вложили в ее долг. Они потеряли, если иметь в виду сумму номинала тех обязательств, которые бы были выпущены, они бы могли потерять 50, 60, 70%. Это потери. То есть у них остается фактически от 50 там, до 20% того, что они вкладывают. Вот в таких вот терминах и в таких категориях, наверное, да, в такой парадигме, если хотите, следует воспринимать то, что Европа пытается сделать в отношении Кипра.
Ну, как видно, здесь не только экономическая, политическая и социальная проблема, как мы видим, это еще и проблема массовой информации и пиара, потому что вот действительно я первый раз, я, конечно, не очень внимательно следил, я не специалист, но я первый раз услышал, на самом деле, о том, что вот то, что сверху 100 тысяч будет облагаться вот, вот такими, да. К сожалению, об этом наверняка специалисты писали где-то, да, но так, чтобы это объяснить прямым текстом, честно говоря, я это не встречал. Проект «Европа», подкаст, главная тема недели. Мы обсуждаем деньги, Кипр, банки и все из этого вытекающее. А у микрофона Кирилл Кобрин, рядом со мной в студии мои коллеги Сергей Сининский, Ярослав Шимов и Александр Вагнер. И, Саша, вот первый такой в этой части вопрос. Вот 100 тысяч евро сейчас в Европе, это много или мало? Потому что это очень сложно сказать. Потому что вы говорили о пенсионерке, но ведь за нормальную трудовую жизнь можно и не 100 тысяч сразу скопить, да, и больше.
Ну, в том-то все дело, что пенсионерка жаловалась, это я читала в одном из материалов, который был опубликован в англоязычной прессе, что она жаловалась, что у нее сумма больше 100 тысяч, и, естественно, она потеряет какую-то сумму денег, которую она сэкономила на свою пенсию. Ну, 100 тысяч – это довольно крупная сумма. Я не знаю, за эти деньги можно купить квартиру. И в крупных городах, например, в Берлине или Праге. Поэтому, конечно, эта сумма большая. Другой вопрос, что, как я уже говорила про эти инвестиции, что это риск. И, естественно, когда человек вкладывает деньги в банк или оставляет свои деньги в банке, или вкладывает его в акции, или в какие-то еще другие активы, то, естественно, он рискуют эти деньги потерять.
Так вот, возникает очень важный, может быть, самый важный вопрос. Может быть, мы присутствуем при вообще кризисе нынешней финансовой системы как таковой, как она складывалась вообще в течение 20 века. При еще одном звоночке о том, что вот этот кризис глобальный приближается, Слава.
Ну, наверное, в какой-то степени да, поскольку сама система жизни в долг, очень популярная как бы в последние десятилетия в Европе и вообще в развитых странах. Она, конечно, дала трещину, это совершенно понятно, это совершенно заметно, поскольку что есть банк как институция? Ну, это, собственно говоря, учреждение, в котором хранятся деньги, и учреждение, из которого эти деньги, так сказать, даются в долг. И, собственно говоря, вся, скажем так, даже массовая, ну, не то что массовая культура, бытовая культура, что ли, последних десятилетий, она очень сильно ориентирована на жизнь в долг. Потому что если мы посмотрим на мир рекламы, на то, о чем пишут медиа, то все потребительское великолепие, в общем-то, обычный средний человек вот так, по-честному, если понимать под по-честному то, что ты покупаешь товар за его стоимость. Современный средний человек, он не дотянется к большинству тех благ, к которым он привык. Он не купит себе машину, скажем так, вот так пришел, заверните в бумажку, как говорится, я вам заплачу все 100% ее стоимости. Не купит квартиру или дом, это уж совсем исключено. Да даже и на какой-нибудь две недели в каком-нибудь Таиланде или на Канарских островах не
свободных
у всех.
Свободных денег.
Да, не у всех свободных денег хватит. То есть люди привыкают к этой жизни в долг, но именно сейчас вот в кризисный период получается, что, во-первых, денег как таковых становится меньше, а во-вторых, эти кредитные институты становятся менее надежными. То есть не только ты можешь уже влезть в долг и быть не в состоянии его выплатить, даже проценты по нему платить, но и, собственно, даже если ты вполне благополучный человек, и у тебя лежат деньги в банке, то уже с банком может что-то случиться, и у тебя этих денег все равно не будет.
Саша?
Мне почему-то пришла в голову такая мысль, мне просто кажется, что такая ситуация, она сложилась, поскольку в Европе уже давно не было каких-то серьезных потрясений, я имею в виду войн и так далее.
Соскучились.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто когда эти потрясения и кризисы, сильные кризисы, просто экономика западная научилась избегать этих сильных кризисов, там, инфляции, и все-таки национальные банки сейчас уже умеют регулировать эти процессы, уже нету такого, что валюта обесценивается и превращается там в миллионы, что миллионы стоят как бы бутылка молока или буханка хлеба, то есть вся вот эта жизнь, которой мы сейчас, в общем-то, наслаждаемся, можно сказать так, кредитно-финансовая, она возникла вот в результате вот, все, вот этого вот процесса. И раньше, когда вот эти потрясения были частыми, то люди стремились вкладывать деньги в золото, в какие-то бриллианты и так далее. То есть то, что можно было, да, то, что можно было продать...
Бриллианты — это навсегда, говорила компания De Beers.
Ну, как раз именно не недвижимость, а именно вот золото и бриллианты, то есть украшения, которые можно в кризисный момент продать и за эти деньги жить, там, купить себе там еды и так далее. То, что происходило в 90-е годы во многих странах бывшего Советского Союза, что женщины доставали свои украшения, продавали их и за это кормили своих детей. То есть вот эта ситуация в Западной Европе, по крайней мере, теперь уже и в Центральной Европе, она исчезла. И, естественно, когда у людей сейчас возникают какие-то излишки средств, то они, естественно, кладут их в банк или вкладывают их в какие-то ценные бумаги, то есть пользуются финансовыми механизмами. И когда, естественно, наступает кризис, то наступает вот эта ситуация, когда необходимо золото и бриллиант.
Важное объявление. Этот подкаст не является рекламой продажи, покупки и хранения золота, бриллиантов, произведений искусства и так далее. Тем более, что произведения искусства тоже довольно, да и золото, на самом деле, за последнее время, как цена на золото скакала тоже. Сергей, вот такой вопрос. От микроуровня перейдем к макроуровню. Вот смотрите, это драма кипрская, да? Она включает в себе два элемента. Один элемент универсальный — это деньги и финансовая система. И в сущности универсальность этой финансовой системы и есть одна из двух главных причин этого кризиса, да? А с другой стороны, очень локальная. Это местная политика самих кипрских правительств, образ жизни киприотов и прочее. Вот смотрите, как складывается интересная такая смесь. Сверхуниверсальная международная финансовая жизнь и очень местная политика, да, теперь все знают, как зовут, там, не знаю, премьер-министр Кипра, министр финансов, и вообще то, чего...
Президента зовут Анастасиадис, я даже научился вот это выговаривать.
Вот, да, ну, то есть дело не в том, что они хуже или лучше, просто, ну, действительно, никогда не было такого внимания. Вообще понимали ли люди, которые создавали вот эту систему финансовую универсальную, что все равно, сколь бы она универсальная ни была, она имеет приложение к каждой конкретной точке?
Ну, наверное, с одной стороны, да, с другой стороны, существуют общие правила. Вы знаете, я бы здесь еще вернулся к вопросу, который был поставлен несколько минут назад, по поводу того, неизбежен ли какой-то более широкий кризис финансовый, надвигается он, грядет и так далее. Вы знаете, скорее, наверное, можно говорить не о том, что формируются быстрее или медленнее, это второй вопрос, некие истоки финансового кризиса, некого глобального, широкого, более глубокого там и так далее. Скорее нет. Если иметь в виду практику последних десятилетий, то скорее можно говорить о кризисе, в известном смысле, пусть в кавычках, но тем не менее, о кризисе банковского регулирования со стороны государства. Ведь если вспомнить те финансовые кризисы, которые возникали, более мелкие или более крупные за последние там, четверть века, там, 30 лет, там, даже, может быть, 40 лет примерно так, они так или иначе, как теперь это понимается, происходили из того, что банки могли позволить себе проводить все более ну, агрессивную, если хотите, политику. То есть они могли более агрессивно за счет большей рекламы, за счет там, своих более выгодных предложений привлекать больше денег от населения. Чем больше они привлекают денег, от, скажем, от того же самого населения или от компаний, тем больше денег они могут выдавать в кредиты. Собственно, суть банковского бизнеса можно представить там, двумя фразами. Они привлекают деньги под 1%, а выдают их в виде кредитов под более высокий процент. Разница в этих процентах и есть банковская прибыль. Все. Вот очень грубо суть всего банковского кризиса. Но со временем один пример, второй пример началось, это и в Соединенных Штатах это было, и в Европе. Складывались ситуации, когда если вдруг какой-то банк, особенно достаточно крупный, проводя рискованную такую политику, вдруг оказывался, скажем так, в ситуации неустойчивой, то политики, боясь чтобы не вызвать эффект домино или там не вызвать панику, тут же кидались ему на помощь. И всегда говорили, ну, это расовое явление, мы сейчас вот здесь вот как бы этот вот очаг ликвидируем, потому что вся остальная система как бы достаточно устойчива и нормальная. И вот такие исключения, которые шли скорее от политиков, которые принимают экономические решения, в итоге и вылилось в ту формулу, которая сейчас очень популярна в таком, скажем, финансовом мире макро. Появилось выражение, что есть банки, которые по-английски их называют too big to fail, то есть они слишком велики, чтобы им позволили бы рухнуть. Вот отголоски и, если хотите, последствия такой политики в значительной степени проявляются и в странах Европы, и в Соединенных Штатах, отчасти и в Японии. И таким образом банки могут позволять себе продолжать достаточно рискованную политику, не опасаясь особенно за свои как бы тылы. Подспудно они надеются, что и государство в случае чего им поможет. Деньгами, там, какие-то дополнительными кредитами, там, я не знаю, если понадобится международная помощь, вот, скажем, пример тех кризисных стран, которые были, это и Греция, и Ирландия, и Португалия, отчасти испанские банки, вот теперь последняя уже пятая страна, которая будет оказана как бы внешняя помощь коллективная, это Кипр, так или иначе, вот эта проблема проявляется. И возвращаясь к тому, о чем мы тоже говорили, жизнь в долг. Ну, это очень удобно. Если бы этой модели не было, ее бы, наверное, нужно было придумать.
Ну, потому... жили же как-то до этого.
Когда-то, да.
Несколько тысячелетий.
Когда-то, да. Но, тем не менее, среднестатистический человек с умеренными весьма заработками в течение своей жизни, ну, на машину, может быть, и накопил бы себе, скажем, при нынешних ценах.
Так я прошу прощения, мы уже так жили при социализме. Копили на машину, там, знаменитый советский треугольник благополучия, квартира, машина, дача. Это же все было вот на накопление, то есть как система кредитов в том обществе была очень...
А еще, например, такая деталь. Если взять, как покупают, скажем, дорогие автомобили, да, в европейских странах, в той же самой Германии, уж, казалось бы, одна из самых богатых, да, стран. Возьмем автомобили, ну, по ценовой категории от средней и выше. Ведь там покупателями являются люди, у которых, ну, которые могут одновременно позволить себе купить, скажем, я не знаю, там, не знаю, чуть ли десяток мерседесов, даже дорогих, да, то есть дорогих или там десяток Роллс-Ройсов. Не покупают. Почему? Зачем тратиться, когда можно взять кредит? Ведь 50, 60, иногда 70% даже самых дорогих автомобилей покупается в рассрочку. Другое дело, на сколько лет. Там, это может быть 2 года, это может быть 5, там, может быть там, 7 лет, предположим. Ну, то есть эта модель работает применительно даже к тем людям, у которых доходы, либо накопления какие-то столь велики, что они могут позволить себе не только один этот предмет купить, он может позволить себе купить сразу несколько домов, или там целый парк автомобилей, или даже, там, я не знаю, несколько личных самолетов. Он эти деньги не использует. Зачем? Он их использует на другие цели.
Правильно, вот... он больше заработает, вложив эти деньги в другой. Конечно, наверное, в этом есть своя логика, но как бы...
Вот кто-то возникает вопрос вечный, я так понимаю, с момента появления денег, что такое деньги? Проект «Европа», подкаст. Мы обсуждаем главную тему недели, обсуждаем Кипр и все, что происходит вокруг финансовой системы Кипра, Европы, да и не только Европы. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги Александр Вагнер, Ярослав Шимов и Сергей Сининский. И вот деньги и экономика. Я все-таки возвращаюсь к этой триаде. Деньги, экономика, политика. Ну, все мы знаем эту формулу, которую часто очень некритично используют разные люди, особенно журналисты и политики, что, мол, политика — это концентрированная экономика, да? Это чисто марксистское установление. Причем Маркс во многом, безусловно, был прав, он абсолютно выдающийся социолог и так далее, но, и может быть, это и работало когда-то, хотя я очень сильно сомневаюсь, но что мы видим сейчас? Вот с одной стороны есть политика, условно говоря, Евросоюз, а с другой стороны есть экономика, вот эта финансовая ситуация. И назвать политику Евросоюза вот в нынешнем кризисе концентрированной экономикой, то есть воплощением вот этой экономической ситуации, мы, ну, не можем, потому что все абсолютно наоборот. С другой стороны, это как бы полный разлад. Посмотрим, что происходит с Россией. Путин и его окружение все время говорят о, ну, когда-то давно была там суверенная демократия, потом еще там масса всяких других идеологем было придумано, но все время говорится о том, что вот мы такие, значит, независимы, мы делаем так, как хотим, мы ни на кого не смотрим, И вот, пожалуйста, кнопочка под названием «Кипр» нажимается, и выясняется, что уже никаких нет национальных интересов особых, да, и что надо срочно бросать все и либо спасать, либо решать как-то кипрскую проблему, при том, что совершенно понятно, что никаких политических интересов у Российской Федерации на Кипре нет и, ну, в общем, по большому счету быть не может. Это понятно, да, с любой геополитической, любой другой точки зрения, да, туда приятно ездить отдохнуть, но это не важный фактор внешней политики России. Мы видим, как экономика и политика, чем дальше, тем больше она расходится от той ситуации, когда, может быть, действительно политика была концентрирована экономикой. И главное, что интересно, что такая же ситуация была, ну, например, в средние века. Никогда никакая политика ни одного средневекового государства не исходила из экономических принципов. Они вообще не распознавали экономический интерес как таковой, вообще могущий, ну, каким-то образом хоть влиять даже на политические отношения и так далее. Там были религиозные, были династические, были там какие угодно, но только не это. Может быть, мы существуем в начале, опять-таки, нового какого-то этапа, когда развод политики и экономики, ну, можно считать уже оформленным, Слава.
Тут сложно сказать, тут очень много дополнительных сразу моментов и соображений возникает, поскольку, с одной стороны, вроде бы да, но с другой мы видим, что наоборот, политика как бы чем-то это напоминает газированный напиток, из которого газ вышел. Вот если представить себе политику как этот напиток, а газ — это идеология, вот пузырьки, которые в ней возникают, то вот современная политика, она очень часто напоминает вот этот напиток без уже газа. Поскольку...
Отвратительное пойло.
Отвратительное пойло, ну, так, собственно, это и выглядит. Потому что, если мы возьмем ту же ситуацию, российские власти и кипрская проблема. Ведь мы видим, что моментально, как бы, российские власти превратились из политиков, которых они любят, так сказать, из себя изображать, играть, выступать с разного рода
громогласными
речами, в менеджеров, даже в менеджеров, ну, собственного кармана и карманов близких им так или иначе людей, я не имею в виду там... в кровном каком-то отношении, просто не знаю этого, ну, в отношении, так сказать, социально близких
людей. Какого-то круга,
да. Да, какого-то круга. То есть тут уже вообще о каких-то политических решениях и действиях сложно говорить в традиционном смысле. Это абсолютно такое даже не менеджерское поведение, а вообще поведение просто вот бытовое, как на каком-то таком уровне. И самое забавное, что это гениальная, в кавычках, проговорка по Фрейду премьер-министра Медведева, который назвал действия вот по взиманию этого налога с вкладов грабь-награбленное. Но это, конечно, обошло сразу все СМИ, поскольку, ну, лучше вот это нутро вывалить и продемонстрировать всему миру было нельзя. То есть в итоге эти люди, как бы, они все сами понимают. И природу значительно части, не всех, конечно, не будем никого обижать. Но тем не менее, как бы восприятие вот такое. И политики здесь вообще как бы какую-то политику искать сложно. Хотя вот недавно, не так буквально на днях, меня один знакомый чешский журналист мне задал вопрос, который был поставлен абсолютно как раз в политических категориях. Он меня спросил, вот как ты думаешь, вот в этой кипрской ситуации кто, ну, условно говоря, победил? Можно сказать, что вот это Евросоюз немножко утер нос России, поскольку ситуация в итоге пошла по тому сценарию, который Евросоюз предлагал с самого начала, просто немножко там какие-то коррективы были внесены. И это для меня просто было таким немножко, ну, не то чтобы откровением, но просто позволило взглянуть на ситуацию с другой стороны, что можно ее толковать и политически, при том, что сами игроки действуют, ну, не слишком политически.
Но вы знаете, тут интересно, столкновение Евросоюза с этой точки зрения с Россией в этой ситуации, это столкновение политики и не политики. Вот так это можно расценивать, да? Евросоюз исходит все-таки из преимущественно политического интереса. Разные есть мнения по поводу, какой это интерес, хороший, плохой, ошибочный, неошибочный и так далее, но за действиями Евросоюза стоит политика и стоит определенная идеология, да?
Я думаю, что если бы не стояло, то, я не знаю, может быть, вот кто-то из коллег меня поправит, то, мне кажется, не было бы особых оснований не дать Кипру упасть. То есть Кипр-то явно не может относиться к категории too big to fail. Он не big,
безусловно,
он маленький.
Безусловно, это
принцип. Здесь политический интерес, интерес сохранения еврозоны.
Это принцип, безусловно. И европейская политика, она хочет, она не хочет, она хочет, она строится на определенных принципах. Да? А принципы — это вопрос всегда невыводимый из прагматики. Принципы — это нечто, что находится помимо, по ту сторону, или выше, или, там, не знаю, слева или справа от прагматики, но тем не не менее это так. И вот столкновение российского интереса, хотя я бы не стал называть это вообще российским интересом, потому что это не интерес Российской Федерации. Это интерес каких-то людей, которые живут в Российской Федерации. И столкновение идеологически фундированной политики Евросоюза вокруг чистой экономической проблемы, вот это очень интересное преломление того, что происходит, и это высвечивает, знаете, как вспышка молнии в ночи, высвечивает на самом деле, как устроен этот мир. Потому что это в основном получается мир, ну, таких видимостей, что ли, мнимостей, потому что нам кажется, что, и как слава вашему чешскому журналисту, кажется, что вот было политическое столкновение между Российской Федерацией и Евросоюзом. На самом деле это не так. А всем кажется, что Кипр — это вот как бы такое не очень важное место, куда приятно отдохнуть, очень красивые там живут замечательные люди. Выясняется, что от кипрской проблемы зависит, я не знаю, будущее всего Европейского Союза, да, в том числе и людей, которые никогда, может быть, даже в жизни о Кипре не слыхали до этих событий. Но в основе всего этого лежат деньги. Деньги как универсальный принцип, повторяю, как некая функция. Саша, скажите, вот деньги вы воспринимаете каким образом? Как функция или как нечто, что имеет, я не знаю, вкус, запах, толщину, звон там и так далее? Это очень важный вопрос, я не шучу, потому что от этого зависит, мне кажется, во многом решение кипрской проблемы. Не от вашего ответа, а вообще о том, как люди представляют себе это.
Не знаю, просто мне кажется, что в современной ситуации, когда основная масса денег все-таки люди держат на счетах и расплачиваешься в магазине или за какие-то услуги в основном карточкой и за покупки, то мне кажется, что вообще сама вот реальность этих денег, да, физическое ощущение, да, вот, как говорится, запах там и так далее, и хруст, ты его не ощущаешь, потому что это все как бы электронные импульсы. Кстати, вот у нас интересное возникло в связи с Кипром с коллегами такая беседа о платежах карточками. Вот действительно считается, что человек, когда он платит картой, он не осознает, сколько денег он тратит, и он тратит обычно больше.
Да, психологически.
То есть мне кажется, что основная проблема и осознавание размера денег, да, вот что, даже не то чтобы размера, их стоимости, она очень сильно вот в этой ситуации тяжела, потому что я, например, очень часто не понимаю, если вещи стоят дорого или дешево. Просто по той причине, что я плачу вот эти карточкой, и у меня нет ощущения, вот, да, что у меня есть какая-то бумажка, и она большого достоинства.
То есть, иными словами, деньги — это такое поле возможностей, которые в основном люди перестали рационально оценивать.
Мне кажется, что это и сложно даже рационально оценить.
И вот в связи с этим вот такой очень простой вопрос. Ну, хорошо, может быть, в таком случае вот эти финансовые проблемы, которые возникли из-за в основном универсализации или глобализации финансовой деятельности, так, может быть, они и должны решаться, но столь же, я не знаю, глобальным образом. А вот, Сергей, вы говорили о государственной регуляции, да, банковской сферы. Безусловно, она существовала в 20 веке, и мы можем вспомнить подобные меры в гитлеровской Германии. Они были. Они были из другого принципа исходили, они исходили там из расового, из такого-сякого, но, тем не менее, они были. А, ну, советский опыт я уж не говорю, потому что там банковской системы в современном смысле этого слова не было, да. Более того, были случаи, когда регулировалась, и это была целая политика, государственная банковская система, когда к власти приходили, ну, скажем так, социалисты или левые центристы в европейских странах. И это политика, которая вместе со всеми остальными элементами называется кейнсианская модель, да, то есть государственной регуляции, да, или этатизм, или как угодно назовите. Что мы видим сейчас? Сейчас политики, даже европейские политики, которые действительно все-таки заслуживают имени политики, они бросаются к средству такому, как регуляция банков, только исключительно, когда возникает какая-то сверхъестественная ситуация. То есть они боятся это делать, они не могут разработать долгосрочную политику регулирования, и они боятся любого банковского кризиса среди вот таких больших банков, как вы говорили, только по одной простой причине. Это демократические политики, которые зависят, естественно, от голосов избирателей, а избиратели — это вкладчики банков. Выстраивается очень такая странная схема. Вместо того, чтобы, может быть, проводить долгоиграющую политику регулирования, осознать, что надо сделать, чтобы не было это сегодня, завтра, через 10, через 20, через 30 лет, они прибегают это, ну, просто, я не знаю, как к огнетушителю. Что делать?
С одной стороны, действительно, проблема в том, что политики за последние там, 3, может быть, 4 десятилетия, если иметь в виду финансовую жизнь, скорее практически всегда опаздывали. То есть они всегда действовали уже, когда пожар уже горит, они пытаются как-то каким-то образом потушить, то есть они не пытались воздействовать на истоки, на причины, а исключительно занимались следствием. Но не все так плохо. Все-таки некие меры, конечно, глобальные, о чем вот вы только что говорили, потому как если финансовая система становится глобальной, то и меры регулирования нужны некие глобальные. И один из примеров наиболее таких, ну, как все надеются, действенных мер, это новое соглашение, которое называется, его называют еще часто Базель-3. Почему Базель? Потому что в Базеле находится, это город Швейцарии, где находится штаб-квартира Банка международных расчетов, так он называется. Это так, как его тоже называют иногда, это такой банк для центральных банков. Там денег, может быть, сами по себе не очень много, но это, прежде всего, специально созданы странами сначала там большой семерки, потом там, ну, наиболее развитыми финансовыми отношения с странами, специальная некая структура для регулирования банковского бизнеса в мире. И как раз с 2013 года они, эти страны собирались, но, видимо, не получится, хорошо, если получится, с 2014 они начинают программу поэтапного ужесточения нормативов так называемой достаточности собственного капитала банков. Это впервые, раньше были там, было соглашение Базель-1, так называемое, это принято там 20 лет назад примерно, это были одни нормативы, потом было соглашение Базель-2, это другие уже более жесткие нормативы, но проблема была в том, что они, это все эти нормативы носили рекомендательный характер.
А сейчас будет обязательно.
А теперь впервые делается обязательным. Более того, центральные банки стран соответствующих будут обязаны отслеживать, как банки коммерческие в тех или иных странах выполняют эти нормативы, и просто наказывать их за их невыполнение. Понятно, что, наверное, полностью предотвратить какие-то возможные кризисы в будущем, наверное, это тяжело, но, по крайней мере, как надеются многие политики, близкие к финансовому миру, по крайней мере, это значительную часть этих возможных кризисов предотвратит.
Подкаст проекта «Европа», «Радио Свобода». Мы обсуждаем кипрскую проблему, деньги, экономику, политику и даже отчасти и культуру в социальном смысле этого слова. И в завершении нашего разговора давайте поговорим о том, после того, как мы обсудили, кто виноват, что делать. Мы, конечно, не можем никому ничего предлагать, но мы можем, ну, что называется, поспекулировать или, по крайней мере, контуры какие-то наметить того, что может произойти в этом смысле. Вот смотрите, получается, что есть три таких варианта, которые радикально отличаются друг от друга. Я говорю о глобальных вариантах. Я не говорю о том, сколько бросить на счета на Кипре, чтобы спасти этих, этих, этих и так далее. Я говорю об общей ситуации. Я, кстати, напомню, что помимо кипрской ситуации в свое время, не то что нечто похожее, но любопытно, конгруентная ситуация была в Исландии, где крах банковского сектора в Исландии привел к тому, что некоторые государственные агентства Великобритании потеряли деньги, которые они там хранили. Это удивительная ситуация, да, вот, казалось бы, все-таки национального суверенитета никто никогда не отменял. Речь идет не, даже не о британских банках, а о совершенно каких-то, я, честно говоря, сейчас уже не помню, но очень мирных, тихих и очень местных государственных именно агентствах, вроде там, не знаю, музейных или там еще что-то такое, вот, которые вот решили в Исландии подержать немножко деньги, потому что вот так выгоднее. Еще, кстати, один пример того, что вот как выгоднее, и государственный интерес расходится в современном мире. Так вот, вопрос такой, что делать? Есть три варианта. Первый вариант – либо полная прозрачность и универсальность финансовой деятельности во всем мире, чтобы ну, никаких абсолютно ни политических, ни национальных, никаких других культурных, социальных преград для тотальной работы финансового механизма, который устроен по известному принципу свободного рынка. Да? Это первый вариант. И об этом многие довольно говорят, что во всем виноваты национальные границы, государства там, и прочее, прочее, прочее. Второй вариант – это тотальное регулирование государственное. Не социализм, конечно, в советском его изводе, но, тем не менее, тотальное государственное регулирование, и это уже политика, и это чисто политический выход, и за этим должна стоять политическая воля политиков и поддержка избирателей, потому что в основном мы говорим о демократических странах. И третий вариант, ну, если угодно, социальный или социокультурный, социопсихологический изменение поведения самих людей. Вот мы много говорили о жизни в кредит, Да? Вот мы много говорили о том, что понятно, что эту модель не сами люди придумали, а уж так получилось, что она стала основной, так может быть, что называется, перестройка начать с себя и перестать брать кредиты и начать жить по средствам и начать понимать, что ездить на общественном транспорте, например, гораздо лучше, чем на машине, и, в общем, отдохнуть можно дома поваляться, а не в Таиланд съездить и так далее. Так вот, вот три варианта, что делать. Саша.
Ну, у меня ответ немножко будет все-таки в этой экономической области, поскольку мы все-таки говорим и в случае с банками Исландии, и в случае с банками Кипра, и в случае с началом экономического кризиса в США и Великобритании, где правительства все-таки вкладывали средства в реструктуризацию этих банков. Все-таки мы говорим все время о финансовых институциях и о том, что эти финансовые организации не способны работать так, чтобы их деятельность не приводила к банкротству. На самом деле, вот в Чехии, как-то сейчас забывается, но в 98 году был действительно банковский кризис, который пережили вот в 2007 году все вот эти страны названные. И решение этого кризиса, в принципе, было тоже, здесь государство тоже выкупало банки, некоторые спасало, некоторые действительно решало полностью обанкротить и так далее. Решение, на самом деле, очень простое. Просто эти банки, которые существуют сейчас в Чехии, в Австрии, ведь они же не сталкиваются в нынешней ситуации с какими-то финансовыми проблемами. Никто не говорит о том, что они на грани банкротства, наоборот. Это крепкие финансовые организации, у которых дела идут хорошо и высокая прибыль. Проблема в том, что они в меньшей степени участвуют вот в спекулятивном рынке, а в большей степени сосредоточиваются на вот этих обычных клиентов среднего класса, которые, как бы, которым нужны кредиты и так далее. И в первую очередь они берут деньги за ведение счета. И немалые деньги.
О, да.
Да.
Как люди, живущие здесь, мы
вот
это знаем.
Но на самом деле вот эта система, она приводит к тому, что эти банки не на грани банкротства, потому что они берут деньги вот с конкретных людей, с конкретных держателей этих вкладов. Может быть, сейчас Сергей меня поправит и скажет, что эта система плохая, но мне кажется, например, что в Великобритании вот там никаких банковских платежей за счета нету, а эти банки действительно недавно пережили финансовый кризис.
Это разные политики. Значит, ваш выход сочетания все-таки жестких государственных регулирующих мер, подождите, с довольно старомодной, это же старомодная политика, когда вы берете деньги за ведение счета, это вот, ну, банковское дело там начала первой половины 20 века.
Я в данном случае не говорю о государственной регуляции. Это финансовая организация, это частная организация, ага. Правильно? Это организация, которая принадлежит каким-то либо акционерам, либо частным лицам. И эта финансовая организация ведет какую-то определенную политику, либо эта политика направлена на то, чтобы эту финансовую организацию сохранить, либо это риски, которые приводят к банкротству. Но мне кажется, что государство в данном случае вообще не должно иметь отношения, и, в принципе, вот решение кипрской проблемы, оно именно такое, что они решили все-таки отойти, они решили эти банки обанкротить в итоге, для того, чтобы государство все-таки в такой мере не отвечало за ошибки, которые были совершены частными компаниями.
Ну, в общем, ваше мнение я бы определил как умеренно правоконсервативное, плюс самодисциплина банкиров. Сергей.
Знаете, вы назвали три варианта, но, может быть, по каждому из них очень коротко. Первый вариант – полная прозрачность. Ну, видимо, это некий такой абстрактный идеал, который недостижим, но к нему в той или иной степени, наверное, там и на уровне политики, и на уровне самих, может быть, социальных групп определенных, какое-то движение в этом направлении может быть. Если брать второй вариант, вы говорили о тотальном регулировании. Применительно к Европе, мы все-таки говорим в рамках проекта Европы, я думаю, что скорее речь следует вести не столько о тотальном, об этом никто не говорит. Это и невозможно, потому что это тогда это уже не демократические страны, а скорее о едином регулировании. Ведь Европейский Союз, особенно страны еврозоны, сейчас делают первые шаги на пути к тому, что называется условно пока банковский союз. Банковский союз будет означать это дело, ну, ближайших, может быть, 4-5 лет примерно, вот так, может быть, 3-4-5 лет в еврозоне. Это когда будет единый, ну, так скажем, надзиратель в лице центральной специальной структуры, которая будет либо в структуре Европейского центрального банка, либо просто ему будет полностью ему подконтрольно. Это значит в гораздо большей степени унификация банковских законодательств отдельных стран еврозоны, в гораздо большей степени, чем есть это на сегодня. Вот, наверное, в этом направлении будет проходить некое движение. И еще я хотел бы вспомнить, опять же, применительно Кипру. Много в последние дни особенно говорят о том, что вот банковский сектор Кипра в 8 раз превышает его активы, в 8 раз превышает общие объемы экономики кипрской. Правда, это примерно, оценки примерно такие. Но рекорд ли это? Отнюдь нет. Ровно такое же соотношение, скажем, на Мальте, такое же соотношение практически, ну, там отличие буквально в десятые доли раза, примерно в 8 раз тоже в Ирландии, в 7,8 раза, если не ошибаюсь, причем это данные не экспертные, это данные Европейской комиссии, в Ирландии, например, если вспомнить такую страну, как Люксембург, так там банковский сектор, активы банковского сектора превышают общий объем ВВП, то есть общий объем национальной экономики, в 24 раза.
Ну, это понятно. Понятно, учитывая величину этой
страны.
Верно,
да. Так вот, то самое единое регулирование, которое пытается разработать и потом внедрить, по крайней мере, политики еврозоны, они направлены в том числе, а может быть даже и прежде всего, на ликвидацию вот этих самых дисбалансов. И в этом как раз контексте, видимо, следует воспринимать одно из положений совместного заявления Еврогруппы по Кипру, где черным по белому написано. К 2018 году вот это соотношение банковского сектора и национальной экономики на Кипре должно достичь среднеевропейского показателя. Среднеевропейский показатель – это примерно превышение банковского сектора над общим объемом экономики примерно в 3,6 раза. Если на Кипре это сейчас 8, ну, соответственно, это понятно, там более чем вдвое.
Слава, вам последнее слово.
Ну, я совсем в другую плоскость уйду, в абсолютно философическую. Поскольку мне кажется, что все, о чем говорили коллеги, это все очень важно, и наверняка в этом направлении многое будет делаться, но и без того, что вот вы назвали третьим вариантом, без неких социокультурных сдвигов особого толку не будет. Я хотел бы вспомнить один, на самом деле, плохой, как большинство голливудской продукции, фильм, который шел, кажется, в прошлом году. Но там была хорошая идея, там был показан некий мир, что-то вроде антиутопии, где вместо денег было время. У каждого был запас минут, это был на руке такой
просто
счетчик, вмонтированный прямо в тело. И, собственно говоря, человек, который потратил отведенное ему время, все покупалось за минуты, за секунды вместо денежных единиц, он умирал. А миллионеры и миллиардеры — это были те, кто обеспечил себе фактически бессмертие. У них были миллиарды часов накоплены. Так вот, это как раз идея, которая в таком мире человек бы цену деньгам знал очень четко. Я лишь о том, что с такой культурно-философской точки зрения нынешний мир основан, развитый, по крайней мере, мир, основан на принципе «я хочу». Вот я хочу, и трава не расти, поэтому я залезу в долги, наберу кредитов, но я хочу. Хочу эту машину, этот телефон, эту поездку и так далее, и так далее. А может быть, стоит немножко задуматься над другим принципом, а что мне действительно нужно и что важно для меня. Но это для того, чтобы это хоть как-то сдвинулось, конечно, по-другому должна быть построена и система образования, и система воспитания. Это, конечно, сплошной идеализм, но я все-таки не могу вот такое сугубо идеалистическое, сыплю себе пепел на голову, тем не менее, замечание, не могу от него удержаться, потому что цену деньгам люди должны все-таки опять почувствовать.
Ну вот видите, мы начинали с того, что деньги — это функция чистая, абстракция, да, если угодно, то в конце разговора мы прекрасно поняли, хотя мы и до него наверняка понимали, что деньги — это не политика, это концентрация экономики, да, а деньги — это концентрация, ну, прежде всего, того, как устроен этот мир. Так уж получилось. Так уж получилось с 17-18 века, что именно деньги стали вот этой, даже не лакмусовой бумажкой, а вот этим спрессованным историческим временем европейским и потом американским, которые, собственно говоря, поэтому они столь и ценны, поэтому они столь и вызывают такие баталии, поэтому они вызывают такие кризисы, поэтому они до сих пор волнуют. Не просто потому, что на них можно что-то купить, а потому что это действительно сконцентрированный наш мир в каком-то смысле. Вот. И я в завершении скажу, что, конечно, я со Славой абсолютно согласен. Вот этой концентрации этого мира надо обращаться крайне осторожно, и надо понимать, что за все эти вещи надо расплачиваться, и расплата это будет даже не в смысле потери каких-то нулей на счетах, например, кипрских банков. Может быть, и похуже. На этой апокалиптической ноте мы и завершаем наш разговор. Это был подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». В разговоре принимали участие экономический обозреватель радио Сергей Сининский. Сергей, большое спасибо за участие. Мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Ярослав Шимов. Саша и Слава, тоже огромное спасибо. И вел разговор Кирилл Кобрин. Подкаст, все подкасты проекта «Европа», на них можно подписаться на iTunes. Естественно, все материалы, аудио, видео, тексты нашего проекта в соответствующем разделе сайта свобода.org. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч.